«Как я понимаю, последнее самое важное?» Осторожно выдохнул я, припоминая, что действительно несколько дней назад вырубил у подъезда громилу, назвавшего меня «белым волком». Но он не сказал, что меня вызывают на ковер. Просто наехал, как отмороженная торпеда в 90-е. Я защищался. «На то и уповай!» Откровенно не веря мне ни на медный грош, кивнул капитан, демонстративно косясь на пустую стопку. Я налил, не задумываясь.
«По краю ходишь!» Вздохнул горько он. «Ну, да будь здравы!»
Выпив, он с преувеличенной осторожностью поставил стопку на стол, прикрыл глаза и ударился в задумчивое молчание. Прерывать его не хотелось, тем более что оправданий у меня не было. Все, в чем он меня упрекал, правда, крыть совершенно нечем. Аргументировать или обосновывать тоже. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, ради чего он сюда пришел. Так называемый «выбор» мог состояться не в самое далекое время. А ведь единственное, в чем все комиссии и проверки могли быть реально уверены, первое, Хельга очень сильная, и второе, она меня любит. Но значит ли это, что она отвернется от материнской родни? Железнобетонных гарантий нет ни у меня, ни у нее. Ни вообще у кого во всей этой истории.
«Сегодня ты еще на больничном, но чтоб завтра, в 1:30 дня, как штык был в управлении»,
не размыкая век, медленно протянул капитан, переходя на нормальную манеру речи.
«Само собой, без оружия. Голову не поднимай, не спорь, не возражай. Не рви тельняшку на груди, не на баррикадах. Белый комитет неофициально уже списал тебя со счетов, так что, если не будешь особо нарываться, позволят уйти по-собственному. Твой участок передадут другому. Это не мое решение, но я и не особенно противился. За все время несения службы ты показал такое вольнодумство, такое вопиющее пренебрежение к любому начальственному мнению, что, будь моя воля, ты пробкой вылетел, еще когда затеял любовную интрижку с богиней Хель. Ставр, будь человеком, постарайся хотя бы уйти без скандалов». Я молча кивнул. Он важно склонил голову так, словно был абсолютно уверен в моем ответе. Потом мой начальник тяжело поднялся, постучал себя в грудь кулаком и посмотрел мне в глаза. «Дорог ты мне, боярин!»
Вновь съезжая на привычную колею, вздохнул капитан.
«И юница твоя к сердцу старика свою дорожку протоптала. В белом комитете тоже, поди, живые люди сидят, зазря не обидят. Ну уж и ты расстарайся, яви им свое усердие».
«Что мне нужно сделать?» Я вновь взялся за бутылку, но капитан уверенно накрыл свою стопку ладонью. «Достаточно.
Найди того, кто волку очи вырвал, а как найдешь, не дай ему уйти».
«Стоп, я же не говорил ему про то фото из журнала с изуродованной мордой волка. Задница Йотунхеймова. Да я вообще никому ничего про это не рассказывал. Сорвал, смял и собственноручно выбросил в мусоропровод. Что ж, в очередной раз приходится признать, что старый капитан не зря занимает свою должность и кабинет».
«Завтра, в 1:30»,
— напомнил он, протягивая руку. Я подтвердил, что приду, отвечая на его рукопожатие. Когда мой шеф ушел, я вновь почувствовал вялую слабость во всем теле. Какого северного мха? Эта проклятая болезнь меня доконает. Я ничего толком не ел, один омлет с холодным кофе, нервы на пределе, стресс за стрессом, и, кажется, жар снова попер вверх. Все мои в замке, я сам их просил не возвращаться, поэтому... В дверь постучали, хотя могли бы и позвонить. Глянув в дверной глазок, я щелкнул замком и впустил Дану. Черноволосая дампир, традиционно предпочитающая красные тона в одежде, не задавала вопросов. Она шагнула вперед, молча обняла меня, прижалась грудь к груди и повалила меня на пол. Ровно за минуту до того, как в нашу дверь начали стрелять. Кстати, у меня хорошая, дорогая дверь, стальная в деревянной обшивке. Выбить ее почти невозможно, очень трудно, по крайней мере. Но чем же в нее палили, если после каждого выстрела появлялся еще один новый глазок? Бронебойные пули? Титановое покрытие? Какие-то новые разработки нашей расчудесной оружейной промышленности? А, неважно.
Ты с ума сошел? Рявкнула на меня Данна, когда я расцеловал ее в шею. Ставр, я ценю твой пыл, но вроде как сейчас не очень время, да?
А мне показалось, что ты легла на меня не просто так.
Само собой.
Она скатилась в бок и, став на четвереньки, за шиворот потащила меня в спальню. Стрельба продолжалась. Вызывать полицию или жаловаться капитану смысла не было. Если не можешь дать отпор, отступай. В конце концов, не дать врагу убить тебя, значит полностью разрушить его планы, а это уже маленькая победа. Я взял Дану за руку и, пошатываясь, встал на кровати лицом к старому гобелену.
Все наши уже там.
Отлично. Если ты приглашаешь, то я охотно присоединюсь, поэтому сейчас же пригласите даму, милорд, живо.
Эд тебе не доверяет.
Потому что я не сплю с ним.
Ну что ж, по факту да, верно.
Бывшего бога трудно обмануть, но как мужчина он доверчивее ребенка. Пальба прекратилась, похоже, сейчас они начнут ломать дверь. Оставалось надеяться, что наши бдительные соседи уже наперебой названивают во все службы, в полицию, к газовикам, медикам и пожарным. Мы с Дампир, крепко держась за руки, шагнули в тяжелую ткань старого гобелена и встали на холодных плитах замка Кость.
«Мой лорд, леди Данна», — церемонно поклонился наш, его величество, мой паж.
«Это тот же Мэтью?» — на всякий случай уточнила Дампир. Я кивнул.
«Хм, вроде бы его признали королем, нет?»
«Да, леди», — согласился тощий паж, вовремя успевший сменить и одежду, и должность. «Однако жизнь во дворце оказалась вредна для моего здоровья, и благородный лорд Белхраст проявил воистину невероятное человеколюбие, позволив мне вернуться к исполнению прежних обязанностей. Так что я бывший король».
Говорит, словно диктор на РЕН-ТВ, обернулась ко мне Данна. «Бывший король, бывший бог, бывший крестоносец, бывшая жена. У тебя так много бывших.
Надеюсь, мне не придется пополнить этот список».
Я хмыкнул, пытаясь ответить чем-то остроумным, но коридор поплыл перед глазами, и в себя я пришел, уже лежа под медвежьей шкурой на кровати в своих замковых покоях. Рядом на дубовой табуретке сидела, сложа ручки на коленях, моя послушная дочь. Длинное голубое платье в пол, волосы заплетены в простую косу, на шее серебряное ожерелье с янтарными бусинами. Не помню, покупал я его, или это какой-нибудь наш трофей. Главное, что Хельге очень шло, и можно быть уверенным, что она полностью адаптировалась в нашем заснеженном приграничье.
«Ты все еще болеешь, па?»
«Похоже, что так, лапка. Было бы глупо оспаривать очевидное. Не волнуйся, у меня тут есть маленькая аптечка в углу под кроватью. Достань парацетамол и ротакан».
«Это ты выпьешь на ночь, но доктор выписал антибиотики, а прерывать курс уколов нельзя», — авторитетно заявила моя дочь. «За свой замок не волнуйся, мы все тут, за всем присмотрим. Меня уже слушаются почти все твои наемники».
«Кто-то против?»
«Сегодня дам по мозгам одному нахалу, и точно будут все».
«Ты можешь просто сказать Седрику или дяде Эдику, они разберутся».
«Нет, па, разберусь я сама. Дочери Белого Волка не пристало прятаться за чью-то спину».
Она уверенно встала, выпрямилась и шагнула ко мне.
«А ты будь умничкой, потерпи один укольчик, ладно?»
Хельга чмокнула меня в щеку, невзирая на мою небритость, и вышла из комнаты. Взамен ко мне тут же просочился белый цверк в шапочке с красным крестом.
«Мой господин, а я все взял с собой. Не соизволите ли оголить филей? Вы даже не заметите, словно комарик укусил. Ей-ей!»
С тихим зубным скрипом я перевернулся на живот, приспустил джинсы и едва не взвыл, когда этот ретивый коновал всадил мне иглу. «Больно же, сволочь ушастая!»
«Вот и все! А вы герой, мой господин!»
С уважением протянул Десигуаль, едва не обеззаразив ранку от укола языком. Мне удалось увернуться.
«Любой другой барон или лэнд-лорд не вынесли бы подобных пыток. Ну или как минимум захотели бы меня убить после такого».
«Я тоже хочу».
«Намек понял».
Белого карлика унесло сквозняком, а в комнату осторожно сунулся взволнованный дядя Эдик.
«Ставр, дружище,
какого бледного Хеймсделя ты вдруг решил заболеть?
Весь замок в панике. Парни собирают монетки тебе на лечение. Лично я никогда ничем не болел. От рождения. И тебе не советую. Но раз уж оно произошло, то лучшим лечением для мужчины является женщина. Хочешь, поговорю с толстой кухаркой Агатой?»
«Эд, заткнись».
«А что?» «Представь, что это одна большая грелка, в объятиях которой ты просто утонешь. Не нравится Агата? Давай назовем ее по-другому. Аглая, Анюта, Алина,
Дана».
«В смысле?»
«Я говорю, Дана в замке. Ты, наверное, ее видел? И Хельга тоже, поэтому любая попытка подсунуть мне женщину в постель кончится тем, что она будет кроваво убита. Кстати, ты тоже».
«А я-то за что?»
Искренне испугавшись, сплеснул руками кудрявый бог.
«Все-таки вы, люди, очень неблагодарны и не цените заботы и благорасположения. Тьфу на тебя, смертный! Лечись своими антибиотиками, а я пойду стенать о несовершенстве мира куда-нибудь поближе к винному погребу. Только Хельге не говори, ок?»
Я устало кивнул головой в знак согласия. После Эда в моих апартаментах возникла массивная фигура старого крестоносца. Седрик, как всегда, был немногословен, спокоен и бодр, разве что в голосе промелькнули неведомые доселе нотки.
«Вы в порядке, сир?»
Я слегка приболел. Жар, озноб, голова мокрая и давит грудь, но в остальном ничего страшного.
«А что говорят лекари вашего мира?»
«Да что они могут знать? Говорят, что нервное истощение, катастрофическое понижение иммунитета, резкое переохлаждение организма, ну и закономерные последствия в виде ОРЗ или даже инфлюенции».